— А потом, — спросил Никита, — а потом читайте Танину работу. Там про другие кузбасские эксперименты. Коммуну толстовцев, жизнь и труд, народная артель. Кстати, интересное совпадение. Я обещал про два реферата сказать, а второй — это Пашин. Оба рассуждали, отталкиваясь от истории этих, ну, или примерно этих мест. И они пришли к грустным выводам. Любое доброе дело безнаказанным не остается. И либо становится злым, либо давится. Быстро и на корню. И вот тут Таня с Пашей даже в цифрах совпали, которые, соответственно, и нам напророчили. Но вторая часть выводов по-своему оптимистичны. Скорбный труд не пропадет, и из искры возгорится пламя, и много новых сердец зажжет какой-то там жаждой свободы и света. Я правильно излагаю? Таня опять повела плечиком, кудлатый Паша рявкнул. Не совсем. Ну вот к следующему занятию все друг друга почитаем, вот обменяемся мнениями. А пока у меня, Паш, если позволишь, два вопросика всего. Как ты дошел до сравнения СССР с тюркскими каганатами? И почему ты считаешь, что наш союз накроется так скоро? Паша поводил руками по столу и принялся важно излагать. Ну, я просто, когда читал про историю родного края, как Дарья Вадимовна велела, дошел до продолжительности великого каганата, а это порядка 70 лет, и у СССР так же было. А второй каганат возник через четверть века, ну и у нас примерно тоже, ну вот. Так почему ж ты нам так мало отмерил, если второй каганат полсотни лет, что ли, существовал? Чуть побольше все-таки, но он же великий был. А мы, — возмущенно взвыл класс. Я с интересом смотрел на Пашку. Пашка побагровел и заорал. «Ну, мы вообще великие, блин! Ага, вы почитайте сперва, почитайте, потом говорите!» Я понял, что не вмешиваться опасно, призвал к спокойствию и сказал. «Да, ребят, давайте сперва почитаем. Там много интересных деталей и параллелей. А про то, что каганат начинался с 17 недобитков, я и сам давно забыл. Забавно, да? 17 человек успели уйти от китайцев в горы. Не успели бы, не было бы каганата, не вообще тюрок, и вся история континента по-другому пошла. «Нас тоже 17!» — пискнула Наташа. Глаз зашумел. «Вот!» — сказал я. «Кстати, Паш, а почему вообще тюркский каганат в историю родного края угодил? Ну, то есть мне приятно и лестно, конечно, но здесь все-таки угорские земли. Вот как раз здесь всю жизнь ханты и манси жили, ну и мадьяры, и как максимум. А чего они ушли?» — нагло спросил Паша. «Чего?» — нагло повторил я. «А того, что ваши пришли». «Несть ни наших, ни ваших, кого ни поскреби. Будем считать, что спорный момент, но, в общем, молодец. Вернемся, с чего начали. История не пробел». Честна и не пробел справедливо. То есть справедливость на самом деле и есть, просто она распределяется почти случайным образом. А присмотришься — нет, все логично. Допустим, вам знакомо слово «нэп»? Нет? А «нэпман»? «Сноп», — предположил Никита. Хм, забавно. «Сноп»? «Нэп» — это новая экономическая политика, провозглашенная нашей страной сотню лет назад, противовес коммунистическим, вернее, военно-общинным принципам. Такой откат к старому буржуйству, личному бизнесу и частной собственности. Власти почти что Таниными словами всем желающим предложили обогащаться. А потом всех тех, кто обогатился, размазали по стенке. Гораздо раньше, чем в нашем случае, гораздо жестче, я вас уверяю. Но НЭП и НЭПманы успели не только спасти страну от вымирания, но и создать жирок, который позволил почти без вымирания провести коллективизацию и индустриализацию, то есть выйти на все те же военно-общинные принципы уже не на первобытном уровне, а на вполне имперском. А нэпманы сгинули и физически, и в памяти. Ладно вы, но даже мои папы, мамы, дедушки вряд ли вспомнят их как что-то существенное для страны. А если вспомнят, то не как спасителей новой России, и не как смазку или там слой чернозема, на котором выросла новая империя, а как мелких спекулянтов, кутил и жирных пакостников, ну или в лучшем случае снобов, как верно отметил Никита.
— А зачем?
— спросила Таня.
— Что зачем?
— Зачем вспоминать?
— Нет, зачем опять нужна была империя?
— Хм, хороший вопрос. — Ответов, главное, много дать можно. Во-первых, это как в анекдоте. Красиво.
— А, вы не знаете.
— Расскажите, — потребовал маленький Гриша. — Сейчас, — сказал я.
— Сами найдете.
— Стоять. — Не сейчас. О чем я?
— Во-первых, это красиво, — подсказала Леночка.
По ее невинному голосу я понял, что она уже что-то знает.
Вот от кого уж?
Так ближе к теме, товарищ учитель.
Спасибо, да. Это красиво.
Легионы маршируют, стяги вьются, солнце блестит на наших шлемах, но не может затмить наше величие или, как там, никогда не заходит над нашими землями. На инфантилов действует оглушительно, но политика — это в основном занятие для мальчиков. А мальчиков не инфантилов, хотя бы чуть-чуть, к сожалению, или счастью, не бывает. Мальчики не инфантилы взревели нестройным хором. Девочки зашушукались, коварно заулыбавшись. Я попассировал эту ораторию, как дирижер-гипнотизер, и продолжил, чуть понизив голос. Второе объяснение, знаете, империя наносит ответный удар. Всегда.
«Атака из ситхов!» — расплывшись, выкрикнул Гриша, и публика вскипела новыми надеждами и возвращениями джедая.
Но я еще более понизил голос. И сработало. Всем хотелось слышать. Вот ведь какой умелый оратор. Языком болтать, не кайлом махать.
Да чем угодно.
Но в нашем случае получается синдром дракона из известной сказки. Победивший дракона сам становится драконом. Не сразу и не добровольно. Но согласитесь с совершенно логичностью. Раз я победил, значит, я лучше, сильнее и умнее, так почему же побежденный мною предшественник, негодяй такой, жил во дворце, кушал оленину с золота и управлял империей, а я-то с какого же перепугу, значит, буду жить в коммуналке, лупить картошку с газеты и делить с толпой неумех власть над непонятно чем? Я тоже хочу быть императором. Ну и так далее. А тут еще, понимаете, история подсказывает, что грамотно отлаженные абсолютистские империи, они всерьез надолго. Шумеров вон с египтянами на 2-3 тысячи лет хватило. Представляете? Это ведь гораздо дольше, чем вся наша эра, которую мы худо-бедно знаем или помним. Там были дикие потрясения. Нашествие варваров, смена элит, даже основного населения вместе с языком. Свержение самодержцев и воцарение то народного вождя Утхенгаля, его генсека Урнамму, то скромного визиря Ишби-Эрра, который вовремя припрятал собранный для столицы обоз с хлебом, подождал, пока власти примитивно сдохнут от голода, и на этом выплыл. То есть все как у нас, при этом длинней и стабильней. А стабильность, как известно, для нашего современника — счастье. А для правителя — смысл жизни.
— А вы с этим не согласны? — спросил Паша.
— То есть ты не считаешь меня современником или правителем? — осведомился я.
— Ну, Глякбар Амирович...
— Да, извини. Не хочу трюизмы повторять.
— Обязательно да.
— Ну, давайте. — Бывает стабильный рост, стабильное падение или стабильное болото. Нестабильные тоже бывают, но сейчас я не про них.
Я за стабильный рост и против остального.
Вы, наверное, тоже. Ваши родители наверняка тоже, иначе бы здесь не оказались.
Вообще весь союз — это попытка немножко вытащить всех нас из болота, пусть и за волосы.
А что мы пытаемся этим доказать? — спросила Таня.
Мы ничего доказать не пытаемся.
Мы пытаемся убедиться, что вот эти известные две крайности. Первая — ненавистная трудовая лямка, супермаркет, пыточная на 600-ках, футбол, пол-литра, банька, мусор под ноги, мордобой по выходным, либо незатейливая ругачка на всех соседей, ближних и дальних, которые не дают нормально жить. И вторая. Выкачивание и распиливание денег здесь, чтобы потратить их на заграницы или на заграничные,
потому что здесь жить и здешним отовариваться невозможно, что вот этими крайностями наша перспектива не перекрывается. Есть еще наш путь — работать в радость, дарить эту радость миру, делая его чище и роднее —